Привет, это подкаст «Вить увидел». Подкаст, в котором мы рассказываем невероятные истории о птицах, а еще о том, где этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борзенко, я бёрдвотчер. Я очень люблю птиц, наблюдаю их. Просто в любой удобный момент веду списки, участвую в разных волонтерских проектах, которые помогают орнитологам, а еще иногда вожу бёрдвотчерские прогулки.
Привет, меня зовут Ника Самоцкая, я орнитолог. Это такой человек, который занимается изучением птиц. И кроме того, что я их изучаю, я обожаю еще про них рассказывать всем.
Сегодня у нас бонусный эпизод. Если вы только сейчас к нам присоединились, возможно, стоит начать с какого-то обычного эпизода. Но сегодня мы решили поговорить о такой важной теме, что делать, если вы нашли птицу.
Упс, ведь увидел.
Стой, остановись. Смотри, вон в том кусте. Нет, чуть-чуть левее.
Каждую весну и мне, и Нике приходят, и не только, кстати, весной, летом тоже.
Да, постоянно.
Круглый год.
Постоянно.
Круглый год. Но согласись, что пик все-таки приходится, наверное, весну-лето. В общем, приходит огромное количество сообщений, которые можно грубо поделить на две части. Первое, я нашел или я нашла птенца. Что делать? А вторая часть, вторая группа, это я нашел или я нашла птицу, и кажется, она больная или раненая. Что делать? Вот мы об этом сегодня и хотим немного поговорить.
Я хочу еще очень поговорить про то, какие угрозы присутствуют в современном мире, наполненном людьми, как изменилась жизнь птиц и как мы реально можем помочь в этом. Изменилась она очень сильно, конечно.
Это факт.
Я бы начала с того, нужно ли вообще помогать птицам, зачем это делать, есть ли какой-то смысл в этом.
Не самый простой вопрос.
Не самый простой вопрос, да.
Я могу так сказать. Мой опыт показывает, что это каждый раз некоторая моральная дилемма. И иногда мне кажется, что с точки зрения морали, какой-то этики, правильнее не помогать. Такое бывает.
Здесь нет, на мой взгляд, правильного и неправильного решения.
Да, вот тоже согласен. То, о чем мы постараемся поговорить, это, наверное, прежде всего о том, как не навредить, как минимум.
Здесь, как это обычно бывает с живой природой, вопрос, смотря в чем. Всегда ситуации очень разные.
Факт.
В каких-то случаях помогать очень важно, очень нужно, и я очень призываю. Давайте разделим условно-экологические и условно-конкретно раненая птица или птенец. И если мы говорим о таких экологических причинах, как то, например, стекло, домашние кошки, автотрассы, шум, свет, вот это все, с этим нужно и можно работать, и эта ответственность во многом лежит на городских властях и вообще на властях стран, но есть вещи, которые мы можем сделать на уровне человека и сообщества людей. Это очень важно. Вторая категория проблем – это что делать, если действительно нашел какую-то птицу. Здесь важно сказать вот что. Спасение птиц никак не влияет на состояние популяции. Спасение отдельных птиц не имеет никакого значения при спасении популяции. Оно имеет значение с гуманистической точки зрения, то есть вы помогаете конкретной птице облегчать ее страдания. Это тоже важно. Это не важно глобально, как проблемы, о которых я раньше сказала, но это может быть важно для вас персонально, и это может быть важно для этой конкретной птицы. Даже если она никогда больше не пойдет в дикую природу, допустим, проживет у вас остаток своих дней, такое тоже, к сожалению, часто бывает. Это жизнь, и жизнь всегда лучше, чем смерть. Тем более, если это смерть по какой-то глупой причине, вроде птица ударилась в окно, сломала крыло и больше никогда не сможет жить в дикой природе, но зато она сможет жить у вас дома.
Я бы сказал, что мне это немножко напоминает ситуацию с кормушками, о которой мы говорили, что часто так бывает, что кормушки скорее нужны для нашего психологического состояния, чем для спасения каких-то таких птиц. Это не всегда так, но так бывает. И тут то же самое.
первом эпизоде нашего подкаста есть очень классный бонус – интервью с Еленой Исаевой из Центра реабилитации птиц «Воронье гнездо». Она очень много рассказывает про то, как птицы оказываются в центрах реабилитации, то есть как их приносят, какие у них проблемы, особенно про водоплавающих птиц мы говорили. Руководителя этого центра реабилитации Веру Пахомову мы каждый раз зовем прочитать лекцию для наших студентов BirdID про первую помощь птицам, про то, в каких случаях нужно помогать, в каких случаях помогать не нужно. Такие случаи тоже есть, мы о них сегодня тоже поговорим. И что мы можем сделать? Как распознать, допустим, черепно-мозговую травму, как распознать перелом, как вообще понять, что птице нужна помощь, да? И каждый раз это очень много вопросов от ребят, каждый раз это много очень неочевидных фактов. Вообще, в принципе, курс первой помощи, даже для людей, это полезная штука. Очень всем советую пройти курс первой помощи. Очень сильно он дисциплинирует, помогает понять, как не поддаться панике, что делать. И в любом курсе первой помощи говорят, что первое действие, которое вы должны сделать, это обратиться за профессиональной помощью. С птицами та же самая история.
Но есть одна проблема, что если профессиональная медицинская помощь для людей все-таки есть в большинстве городов хотя бы, да, и это общая такая штука популярная, что с птицами все очень сильно зависит от страны. И по нашему опыту в России, например, ну, скажем так, относительно количества людей довольно мало, к сожалению, центров реабилитации. Нет такого, как в некоторых странах, что, там, не знаю, в каждом муниципалитете есть какая-то служба, которая всегда приедет и спасет птицу по вашему первому звонку. Но, тем не менее, такие центры есть. Есть центры, вот, Воронье гнездо, которое Ника уже упоминала. Это в Москве. Ну, мы просто в Москве жили, поэтому знаем. И есть списки таких центров и в других городах России. И мы постараемся ссылку на такой список в описании закрепить. Но в целом, мне кажется так, что если вы такой везучий человек, в кавычках, что вам часто попадаются птицы раненые или в каких-то там сложных ситуациях, то хорошо бы заранее поискать, вот не дожидаясь ситуации, куда бы вы могли обратиться в том месте, где вы живете. Ну, допустим, не знаю, вы живете, скажем, в Тбилиси. Вот поискать в птичьих сообществах, птичьих чатах, ну, бердвотчерских, поспрашивать, есть ли такие центры там, и, может быть, как-то заранее запастись контактом.
Да, если вы такой человек, который знает, что если он найдет раненую птицу, он попытается ей помочь.
Да, абсолютно. Потому что когда это уже случится, то будет искать сложнее, и вероятность того, что вы внимательно проверите как-то то, репутацию того места, куда вы собираетесь птицу отдать, гораздо меньше, потому что, скорее всего, вас будут подгонять, как бы и нервировать вся эта ситуация, и вы постараетесь отдать в первый попавшийся центр, а, к сожалению, ну, не всегда они очень хорошие.
Да, лучше иметь свои записной книжечки, какой-нибудь номер телефона, какой-нибудь адрес, даже если это просто какой-то ветеринар, к которому можно отнести. Очень многие ветеринары не имеют понятия про то, как конкретно лечить птиц, но если вы живете, например, в Воронеже, грубо говоря, но вы знаете, что вот есть такой центр или ветеринар в Москве, то ветеринары могут между собой созвониться и обменяться информацией.
С ветеринарами такая штука. Ветеринары бывают разные. Есть такое понятие, как ветеринар-орнитолог. Во всяком случае, в больших городах можно просто постараться загуглить ветеринар-орнитолог, ну и хотя бы позвонить, описать ситуацию.
Еще иногда это ветеринар-экзот, специалист по экзотическим животным, который лечит попугаев, например.
Да, но это не отвечает на главный вопрос, как вообще решить, как действовать, и нужно ли действовать, и нужно ли кому-то звонить.
Есть две категории проблем. Первая категория – это экологические проблемы. Грубо говоря, да, экология – это наука в взаимоотношениях организма и среды. Птицы в современном мире сталкиваются с множеством антропогенных экологических проблем, то есть больших проблем, связанных с деятельностью человека. И это приводит к тому, что птица может оказаться у вас в руках, и вы не будете знать, что с ней делать. И мне кажется, что работать с этими большими проблемами важнее, чем пытаться помочь конкретной птице. Хотя с точки зрения эмоций, кажется, что большая проблема, ее не видно, она где-то далеко, а птица, вот она бедная, она тебя смотрит, она прямо у тебя в руках, и тебе очень хочется что-то сделать. Но мне все равно кажется, что важно знать, почему вообще птицы погибают в городах и по вине человека. А погибает их сейчас очень много. популяции даже обычных птиц очень стремительно снижаются. Самые масштабные такие исследования проводили в Северной Америке, в США. В США вообще птиц очень активно изучают и считают их в больших количествах с 70-х годов. И вот у них получилось, что за последние 50 лет популяции даже обычных птиц уменьшились почти на 3 миллиарда. Чтобы вы понимали, это где-то 30% от исходного количества птиц. Это примерно каждая четвертая птица, обычный посетитель кормушки. Каждая четвертая обычная птица. Очень многие виды снижают свое количество. В Европе такие исследования тоже есть, цифры сопоставимые. В Европе вообще все очень плохо, потому что очень мало осталось диких мест обитания. Нам кажется, что птиц очень много, и что их всегда так будет много, и очень важно понимать, что это не так, что они снижаются, что пресс, угрозы, которые несет им современный мир, с этими угрозами они никогда не сталкивались в свою эволюционную историю, и ко многим из них они не имеют возможности приспособиться, и поэтому они просто начинают вымирать. И поэтому важно говорить о рисках и факторах этих рисков и пытаться воздействовать на уровне себя, на уровне своей семьи, своих друзей, на уровне, может быть, своего района, на уровне своего города и так далее, в соцсетях. Чем больше мы будем об этом говорить и привлекать к этому внимание, тем больше шанс, что нам удастся что-то с этим сделать. Самая главная причина, номер один, это уничтожение места обитаний. Если мы хотим помочь популяции птиц, то очень важно сохранять местообитание. Не только гнездовые, да, где птица гнездится, но и зимовочные для мигрирующих птиц. Миграционные остановки, там, где птицы останавливаются на путях пролета, это часто всякие водно-болотные угодья, например. Это супер важно. И здесь можно только сказать, что нужно пытаться стимулировать наши правительства, обращать на это больше внимания. Вторая проблема, гигантская, с которой можно бороться даже на уровне самого себя, это домашние кошки. Домашние кошки – это огромная проблема, они убивают огромное количество птиц. В университете Веллингтона провели исследование, повесили на кошек GPS-ошейники и выяснили, как далеко вообще кошки ходят. В среднем площадь, на которую они регулярно уходят, это 3,28 гектара. А если мы берем медиану, то есть большинство кошек, это примерно 1,3 гектара. Это довольно большая площадь, на которой бродит кошка, а кошка, как мы знаем, это машина убийства, она убивает все на своем пути, не только птиц, но и мелких млекопитающих и ящериц. Ну, большинство людей думают, что охота для кошки – это естественно, но такое количество кошек, бродячих, домашних в дикой природе – это совершенно неестественная вещь, и это убивает огромное количество птиц, популяции некоторых птиц могут не успеть восстановиться. Мы знаем случаи, когда домашние кошки приводили к уничтожению целых видов островных, например. И вот в США посчитали, что кошки в целом убивают в год от 1 до 4 миллиардов птиц. Это очень много. Это больше, чем все другие антропогенные факторы, меньше взятые, по крайней мере, по текущим подсчетам. На самом деле, эту проблему очень многие недооценивают, и это очень болезненная с психологической точки зрения проблема, потому что я персонально очень люблю кошек. У меня всегда были кошки в детстве и в взрослой жизни. Но очень важно держать их либо дома, либо выгуливать на поводке. Вот моя мама, у нее есть кот, который любит гулять, она с ним гуляет на поводке, как собачка. И он очень этому рад. Либо сейчас набирает популярность в США, где этой проблемой активно занимаются, такая вещь, как катио. Это большие вольеры для кошек. Их
это
можно
слово
купить.
Патио, только катио.
Да, катио. Патио, катио.
Они бывают разных масштабов. Бывают такие как будто целые пристройки к дому с решеткой или сеткой, а бывают похожие на детские манежи, куда сажают маленьких детей, чтобы они не убежали, но при этом могли проводить время, например, на участке, да, на даче. Надо сказать, что эта ситуация с кошками знакома мне очень близко и тоже для меня очень-очень сложная, потому что я тоже очень люблю кошек. Летом мы живем в загородном доме, и я могу не без чувства вины сказать, что у нас кошка иногда ходит гулять, и это предмет некоторых, ну, скажем так, дискуссий в семье, потому что на самом деле не всегда легко даже технически кошку держать взаперти, да, если ты просто живешь в летнем доме. Есть еще такое заблуждение, мы об этом говорили, в общем, много в подкасте, что кошки, ну вот они приносят какую-то добычу, да, и это то, что они поймали за день. На самом деле есть расчеты, по которым кошки приносят, ну, максимум 1/4, да, потому что кошки убивают птиц совершенно не в главную очередь ради еды, в том-то и смех, что еды у них предостаточно, да, если это домашние.
Конечно, это домашние кошки.
Домашние кошки, они убивают, ну, просто из инстинкта, да.
Им интересно, им прикольно, они играют, они они же ловят игрушку, которую вы им кидаете. Вот так же точно они ловят и птичек.
Я читал еще, что в Германии, насколько я помню, это были хохлатые жаворонки, что там была очень большая проблема с популяцией хохлатых жаворонков. Это вообще в Европе не самые частые птицы, но вот я могу судить по Латвии. Они как бы есть, но их довольно мало. И из-за того, что жаворонки гнездятся на земле, а это очень уязвимый вид, в Германии ввели какой-то колоссальный просто штраф, если ваша кошка или собака будет доказано, что она как-то уничтожила. Да, уничтожила вот эту, именно вот этих хохлатых жаворонков, потому что их там в этом районе оставалось типа совсем-совсем мало, и там какой-то просто бешеные какие-то деньги.
В некоторых районах это просто огромный штраф, в принципе, за любую кошку на самовыгуле, да и собаку тоже.
Да, не говоря о том, что кошке совершенно не обязательно ловить и есть кого-то, чтобы испортить птице жизнь. Есть такие подсчеты, например, да, вот если вы найдете гнездо и сядете тихонечко рядом с ним, ну, скажем, большой синицы, и вы увидите, сколько большая синица летает к гнезду с кормом, и вы можете взять и засечь количество подлетов. Но если рядом ходит кошка, неважно, она там может достать до гнезда, не может достать до гнезда, то это сразу влияет на количество подлетов. Это значит, птенцы получают меньше корма, это значит, что птенцы получают меньше тепла, это значит, что меньшее количество птенцов из кладки выживает и доживает, я уж не говорю до первого года, да, но хотя бы до какого-то момента.
Да и просто могут погибнуть все, если с родителем что-то случилось.
Да, ну вот мы все знаем, что на нас плохо влияет стресс. Да?
О, да.
Стресс снижает здоровье. Неважно про количество подлетов, про тепло и так далее. Просто в целом мы знаем, что стресс — это неприятно. И это влияет на общее благополучие всех. Mm-hmm. Да?
Гормон кортикостерон.
Да, соответственно, как бы представьте себе, какой стресс испытывают птицы от кошек. В общем, это действительно такой существенный фактор. И я не знаю, я себя глуповато чувствую, потому что я сам не отличник в этом плане, но я пытаюсь что-то с этим сделать и всех призываю.
Короче, главный тезис этого тейка – это то, что держите котиков дома или под присмотром. Но это не все. Каждую осень и каждую весну в интернете начинают появляться множество фотографий птиц, которых просто находят где-то на асфальте. Они врезаются в стекла, в дома, в линии электропередач. И каждый раз я вижу такие дискуссии в соцсетях, что ну да, миграция, ну да, это что поделать, естественный процесс. Так вот, я хочу вам сказать, что это совсем не естественный процесс, и с этими вещами нужно и можно работать. И очень многие страны сейчас это делают. Мы возвращаемся в Северную Америку, потому что там хорошо считают птиц. И, например, в Торонто есть проект, который называется FLAP. Это волонтерский проект, когда люди, специально обученные волонтеры, собирают птиц по городу во время миграционного периода. Их очень много, к сожалению, этих птиц, которые бьются в стекла, бьются в дома. И после того, как волонтеры собирают этих птиц, Музей естественной истории в Торонто делает экспозицию всех этих птиц. Из них делают тушки, чтобы все видели, в том числе и люди, которые принимают решения во власти, что птиц по вине градостроителей, которые не предусматривают город для птиц, гибнет огромное количество. И сейчас и в США, и в Канаде вроде бы тоже во многих городах введен очень важный стандарт безопасных стекол для построек. То есть существующие постройки пытаются обезопасить, а новые постройки должны включать в себя специальные стекла, которые видимы для птиц. Проблема на самом деле примерно как и у нас. Если мы, например, идем из супермаркета и там такие стеклянные двери, мы их не видим, мы можем в них стукнуться головой. Потому что они прозрачные, мы думаем, что можно пройти внутрь. А птицы еще не только из-за прозрачности, но и из-за отражения. Потому что, когда отражаются ветки деревьев, например, птица думает, что там дерево и летит как бы в стекло. Поэтому проблемы со стеклянными небоскребами очень большие.
Я довольно много фотографирую погибших птиц и делаю это для того, чтобы этих птиц выкладывать в те же базы данных, куда я сообщаю живых птицах.
Вайнатуралист, например.
Да, например, вайнатуралист, или я пользуюсь в основном вот в Латвии нашей национальной базой Дабыздаты. В России есть онлайн-дневники наблюдения птиц, есть eBird. И главное, что в любой такой базе куда бы вы ни сообщали о птицах, есть обычно статус, да, то есть вот бывает статус там, не знаю, несет материал для гнезда, бывает статус, например, там, поет в подходящем биотопе, а бывает самый грустный статус — птица найдена погибшей. И многие недооценивают и думают, ну, как бы это не важно, как бы зачем, но на самом деле это как раз очень важно, потому что, как любые данные, чем их больше, тем лучше. И это не только о стеклах, но еще и о проводах хотел одну вещь рассказать. Есть одно удивительное явление, что каждую осень присылают мне фотографии, ты и Ники тоже, или выкладывают в соцсети, такой удивительной птицы, как вальдшнеп. Вальдшнеп — это такой кулик из рода бекасовых, и это, ну, понятно, это не большая синица, не лазоревка, да, там, не снегирь, это не что-то суперпривычное, что вы там каждый раз встречаете в городе. Это, скажем так, с точки зрения городского жителя, несколько экзотическая птица. При этом вальдшнепы появляются в самом центре огромных городов. Ну, вот в Москве, например, я находил вальдшнепов на Садовом кольце в районе Пречистенки, если кто-то из Москвы или бывал, знает, что это вот там центр, да. И разные люди тоже мне присылали. И почему-то именно вальдшнепы. Вот не бекасы, которых близкие родственники, не гаршнепы, которые тоже там...
Бекасы высоко летят.
Вот. И я стал думать, как бы, от чего, почему, что у них за такая странная судьба, и стал смотреть научные работы, и, скажем так, по характеру травм, которые эти вальдшнепы получают, видно, что одна из таких популярных характерных травм, она получена, скорее всего, не от столкновения даже со стеклом, а от столкновения с какими-то проводами. И случается это именно с вальдшнепами из-за характера и горизонта их миграции. То есть то, как они летят, на какой высоте, и главное, что, как и многие мигрирующие птицы, они летят ночью, и когда они влетают в город, то там искусственное освещение, и их слепят эти все лампы, и поэтому они разбиваются. Кроме того, я думаю, что почему чаще всего вальдшнепов находят и присылают, и вот есть такое ощущение, что вальдшнеп чуть ли не самая страдающая птица, это потому что они как раз-таки необычные, довольно крупные, и люди обращают на них внимание, то есть там, если, может быть, как бы они видят синичку, они там ее просто не заметят, ну или там не обратят такого внимания, как когда видят такую какую-то удивительную птицу. К счастью, вальдшнепы иногда все-таки выживают. Я находил таких вальдшнепов, и с помощью центров реабилитации их иногда удается спасти. Об этом мы чуть позже поговорим.
Мы немножко затронули другую проблему — световое загрязнение. Это тоже очень серьезная проблема. А когда очень много искусственного освещения в городах, и мы тоже можем с этим работать на уровне самих себя, можем уменьшать количество света, особенно если вы живете на даче, выключать на ночь освещение, особенно когда это миграционный период. Для птиц очень важно ночное небо. То есть здесь целый комплекс, на самом деле, проблем. Что они видят ночного неба, они могут понимать, куда им лететь, куда мигрировать, что они не видят препятствий на своем пути, потому что их слепит этот свет. Была совершенно чудовищная ситуация с... опять я в Северную Америку, в США, с памятником грустным очень теракту 11 сентября. Там поставили огромные прожекторы, которые ночью светили в небо. И эти прожекторы стали ловушкой сотен птиц. Просто каждую ночь это место оказывалось усеяно сотнями трупиков птиц, потому что птицы попадали в лучи этого прожектора, начинали там метаться, слепленные не могли выбраться оттуда. Когда луч смотрит в небо, это такой прям экстремальный вариант. Световое загрязнение опасно не только для птиц, но и для других животных, и особенно для насекомых. Свет привлекает насекомых. Летающие насекомые летят на свет, оказываются заперты, либо просто сгорают, если это огонь, либо оказываются заперты в световой ловушке и погибают. И от этого страдает глобальная популяция летающих насекомых. И мы ничего не можем с этим сделать, с тем, что у них есть такая реакция. Есть разные гипотезы, почему это происходит. Можно почитать статью на элементах, который называется «Почему ночные бабочки летят на свет». Кстати, в разделе детских вопросов в элементы можно присылать вопросы детские, и не только детские, и там специалисты на это отвечают. Сейчас по всему миру наблюдаются, ну, я говорю по всему миру, но на самом деле, конечно, в исследованных регионах, например, в Европе, просто чудовищное снижение количества летающих насекомых. Там какие-то чудовищные прогнозы, что чуть ли не 90% насекомых через какой-то период времени просто исчезнет с лица Земли, а эта проблема — большая, потому что насекомые – это такой фундамент экологический, на котором держится пищевая пирамида остальных животных. На них держится все. То есть нам кажется, да, что какие-то комарики, там какие-то ночные бабочки – это все такая ерунда. Ну, подумаешь, кто их там считает? Ну, погибнет они. На самом деле это огромная проблема. Это может привести к коллапсу всей экосистемы и коллапсу нашего с вами вида в том числе, потому что мы тоже держимся на этой экосистеме. И сейчас, по крайней мере, в Германии, где я сейчас живу, здесь очень популярно стало делать дома для насекомых, чтобы они могли там как-то размножаться, укрываться. Такие специальные домики с трубочками, всякими листьями, оставлять гниющую древесину, которая тоже очень важна. Гниющую древесину не нужно убирать там, где она не перегораживает дороги. Местные виды растений, которые живут здесь, то есть это не инвазивные виды, которые завезены из других регионов, а именно те, которые должны быть в этом местобитании и быть включены в экологический круговорот.
В общем, у нашего подкаста есть любимый поэт Николай Заболоцкий. Вот в эпизоде про гусей звучала песня на его стихи про Тарусу и гусей. В эпизоде про Иволгу песня про Иволгу.
В этом эпизоде тоже что-то будет звучать.
И у Заболоцкого есть такие стихи. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы.
Как мило.
Ну, это как бы описание экологической цепочки. Что если жуков не будет, то...
Все прервется.
Птицы тоже нечего будет клевать, и с хорьками тоже начнется проблема.
А потом и с нами.
Есть еще несколько проблем, которые связаны с загрязнением световым. Во-первых, я расскажу чисто свой опыт. Есть такие птицы козадуи.
О, да. О, одни из моих любимых птиц.
Да.
Мы
это,
должны
это
записать про
мои них, тоже, да. Безусловно, любимые птицы, но одни из точно. Но я вот очень хорошо помню, как я ехал в Армении по горам, там рано темнеет, и там очень много козадоев. И вот ты едешь вечер, и светят фары, и в свете фар куча насекомых, потому что они летят на свет. Угу. Козадои охотятся за насекомыми, и они, соответственно, тоже летят на свет. И это вроде как хорошо для козадоев, но есть проблема, что козадоев из-за этого часто очень сбивают.
Угу.
И одна из тоже частых птиц, которую я находил и сдавал в зоологический музей, как минимум одну я точно сдал в зоологический музей, это как раз-таки козадои. Вторая проблема — это влияние на жизненный цикл, потому что птицы чувствительны к свету, они ориентируются во многом на свет.
Так же, как и мы.
Так же, как и мы, естественно, да. И у меня тоже история из личного опыта. Я однажды ночью сидел и что-то там писал, какой-то текст или что-то, и было вот, ну, по-моему, насколько мне помнится, это был, по-моему, полночь. Это было в Москве. И вдруг я услышал абсолютно отчетливую песню «Большой синицы». Ну, казалось бы, ну, в Москве у меня во дворе этих больших синиц просто видимо-невидимо. Но большая синица, которая поет в полночь, это не соловей, это не зарянка, она не должна петь в полночь.
Мне кажется, мы об этом говорили в подкасте про синиц.
Да, я настолько поразился, что я просто высунулся из окна, записал голос, мне казалось, что это безумная какая-то сенсация, что я сейчас просто открою Америку, а потом оказалось, я просто стал гуглить, и оказалось, да, что это обычная ситуация, потому что в городах птицы сбивают с толк из-за освещения и начинают петь по ночам и так далее.
Придется нам двигаться дальше. Просто знайте, что это важно.
Да, потому что это не последняя угроза.
Ты уже еще одну упомянул. Это машины, транспорт, автотрассы. Расскажите обязательно родителям. Расскажите друзьям друзей. Всем расскажите, что машины сбивают множество животных, и многих мы даже не замечаем. И, пожалуйста, будьте внимательны. И если там, когда сбиваешь какое-то крупное млекопитающее, то люди иногда это замечают, то, скажем, лягушечки, ежики, всякие змеи, ящерицы и птицы очень часто незаметно это происходит. Я очень много путешествую на машине, и когда мы возим, например, туры, поездки всякие, которые, кстати, можно к нам присоединиться, то мы постоянно видим огромное количество сбитых животных вдоль трасс. Особенно там, где люди гоняют. Здесь тоже можно начать с себя и в ночное время, если вы едете поздно вечером, когда плохая видимость, снижать скорость.
Не говоря о том, что если вы столкнетесь не со синичкой, а с лосем, то...
Это может быть опасно для вас. У меня было такое, что я едва не сбивала животных, но я всегда езжу медленно, а если это какая-то проселка, проселочная дорога или какая-то дорога в лесу, то я еду 60 км в час. То есть у меня есть возможность затормозить, если я кого-то в свете фару вижу.
Я еду очень медленно тоже, потому что я сбивал животных. Я не сбивал млекопитающих, насколько я помню. Хотя, конечно, я, скорее всего, сбивал, просто мог не заметить, если это была какая-нибудь полевка. Но, к сожалению, птицы мне попадались под колеса, и там, ну, не всегда ты успеваешь среагировать, и это не всегда происходит ночью, к сожалению, да. То есть ты можешь трижды соблюдать скорость, но просто это так бывает.
Да.
Честно говоря, я ночью, когда еду, я играю с собой в такую игру, что я, наоборот, как бы пытаюсь найти животное, потому что часто глаза горят по обочинам.
Да-да-да.
И ты как бы немножко и занимаешься наблюдением, и заодно про безопасность всех вокруг думаешь.
Да.
И еще это, кстати, помогает не засыпать за рулем. Вот это очень важно, что когда ты сфокусирован...
Да-да, засыпать за рулем очень опасно. Никогда не засыпайте за рулем.
Да, это факт.
Еще одна проблема — это загрязнения всякие всевозможные химические. Кроме, да, мы поговорили про световое загрязнение, есть еще шумовое загрязнение. Это антропогенный шум всевозможный, который мешает птицам общаться друг с другом, кормиться, размножаться, находить партнера, спасаться от хищника, потому что очень многое в жизни птиц происходит на слух. А еще одна проблема — это болезни. Очень часто птицы, которых вы находите на улице, бывают больны всевозможными болезнями. Самое частое — это трихомоноз, сальмонеллез, орнитоз, птичий грипп. Ну, то есть, есть целый список. И очень много паразитов. Очень много паразитов, особенно в городских условиях. Учитывая то, что у нас еще и химическое загрязнение очень высокое, это тоже на птиц влияет все. Поэтому птицы могут быть просто больными. Но тут мы ничего не можем сделать, по большей части, кроме того, что пытаться делать более безопасный транспорт, более безопасную городскую среду, которая важна и для нас тоже, даже с точки зрения наших властей. Для нас в первую очередь она важна. И на распространение болезней могут влиять кормушки, но об этом мы уже очень подробно говорили в эпизоде про кормушки, в бонусе про кормушки. Очень советую, послушайте.
Естественно, немалую угрозу просто человек напрямую представляет птицам. Это прессинг охотников, естественно. Пытаются как-то законодательно ограничить охоту. Есть квоты, сезоны и так далее. Но, к сожалению, совершенно не во всех странах это законодательство и, главное, право применения. То есть то, как этот закон соблюдается, все это хорошо и умно устроено. Да? Потому что иногда... Так бывает, что охотники активно там сотрудничают с природозащитными организациями, очень строго подчиняются закону, не говоря о том, что есть регионы, в которых, ну, все-таки люди охотятся не для развлечения и не для прикола, а потому что это их как бы способ действительно добыть еду, и другого способа у них может просто не быть.
Я лично не очень поддерживаю охоту, потому что у птиц, и так как мы уже перечислили на протяжении этого эпизода, очень много проблем, и их численность снижается, и тут еще и охотники, которые особенно для развлечения это делают, это, я считаю, чересчур. Мне кажется, в современном мире взрослый мужчина или женщина может более интересно провести свое время, не причиняя вреда другим живым существам.
На самом деле, охота — это не единственная проблема. Вот, опять же, мы будем немножко говорить о птенцах. Есть такая проблема, что люди находят птенцов, и иногда для развлечения, иногда даже из самых лучших побуждений начинают этих птенцов брать в руки, что-то с ними делать в тот момент, когда это совсем не требуется. Самый такой, мне кажется, яркий пример — это совы. Мы об этом чуть-чуть говорили в выпуске о совах, что совята, они, конечно, молодцы и хорошо прячутся, но если они вывелись в каком-нибудь городском парке в центре города, что бывает и в Москве, и в других городах, и в больших городах, им кажется, что они очень ловко спрятались, но это не так. Их хорошо видно. И люди хотят с ними сфотографироваться, просто взять на руки, потому что они такие миленькие, глазастенькие и так далее, и так далее. Но, к сожалению, это потом часто приводит просто к гибели птицы. Некоторые пытаются на этом заработать, например...
Браконьерство. Огромная проблема — это браконьерство.
Предложить сфотографироваться с ней за какие-то деньги, ну и так далее, да. И есть просто люди, которые даже не охотятся, а просто...
Ради развлечения.
ловят птиц для коллекции, например. Нет, бывают люди, которые изучают птиц, орнитологи, которые действительно изучают их в условиях неволи, но это все-таки совершенно отдельная история, да?
И по сравнению с количеством птиц, которых убивают там охотники, браконьеры, всевозможные люди, которые считают, что птицы, например, ловят всю рыбу в их рыбопроизводных прудах, просто уничтожение местопитания. По сравнению со всем этим, прессинг ученых, которых, в принципе, не так уж и много, он вообще, можно даже не считать его.
Еще бывают разные такие хитрые вещи, например, когда меняется баланс каким-то образом между хищниками и жертвами, то есть есть, например, совершенно естественные хищники, но из-за деятельности человека какие-то цепочки сбиваются, и хищников, например, становится слишком много, или им становится слишком легко охотиться на своих жертв, и поэтому эти жертвы быстро пропадают. Ну, мы чуть-чуть разбирали такие примеры в связи с кормушками, например.
Любое вмешательство в дикую природу не должно происходить без анализа и оценки возможных последствий. Более простым языком, старайтесь не обижать птиц, не обижать животных. Им очень сложно и без вас. И рассказывайте всем про бережность, соблюдайте этику наблюдений, про которую, мне кажется, мы говорим просто в каждом выпуске. Это очень важно, и вы большой молодец или большая молодец, если вы следуете этим простым правилам и этично наблюдаете за птицами и стараетесь вокруг себя распространять эту культуру этичного взаимоотношения с дикой природой. Вот, я очень-очень вами горжусь. Ну что, теперь мы перейдем к практике, к самому животрепещущему.
Да, переходим к практике. Что значит начать с себя? Что делать, если вы нашли птицу? Как сделать так, чтобы об ваше стекло птицы не разбивались? Про кошек мы немножко уже поговорили, про возможные способы защиты. Поэтому расскажем чуть-чуть про первую помощь и, наверное, начнем с птенцов.
Да, давайте сразу оговоримся, что делать, если вы нашли птицу. Здесь два основных сюжета. Первый сюжет — вы нашли птенца. Второй сюжет — вы нашли взрослую птицу, раненую, больную, что-то с ней случилось так, что вы можете ее взять руками.
Сбежавшую.
Сбежавшую, да. Давайте поговорим сначала про птенцов. Во-первых, как отличить птенца от нептенца и что делать, самое главное.
Да, тут тоже все непросто, потому что для разных видов и для разных возрастов птенцов чуть-чуть разное поведение.
Есть несколько правил. Птенцы бывают двух таких основных, я не могу сказать типов, потому что типов — это выводковых птенцов, да, двух основных таких обликов, скажем так. Бывают птенцы совсем голые или с маленьким пушком, с закрытыми глазами, то есть что-то совершенно беспомощное, что реально без вас не может. И птенцы бывают в пуху, оперенные, которые могут самостоятельно бегать, которые могут самостоятельно прыгать, которые могут летать, может быть, еще не могут. Такое — это нормально, что они еще не могут летать. Перепархивать могут.
С веточки на веточке.
Это такая птичка, которая либо бегает, либо сидит, смотрит на вас. Они часто затаиваются. Это называется слеток. Выглядит на взрослую птицу похоже. И если ты никогда не видел слетка, то можно перепутать на самом деле. Подумать, что это раненая птичка, потому что она просто сидит. Слетка можно отличить потому, что у него часто желтый ротик, у него огромные глаза, у него не до конца сформированные перья. То есть если вы видите, что у него перья там находятся еще в трубочках, допустим, только кончики их торчат. У него коротенький хвостик, коротенькие крылышки. Дроздов часто приносят, маленьких дроздят.
Если у него чудаковатый вид.
Да, чудаковатый, глуповатый вид какой-то непонятный.
Да, и насчет желтости хотел сказать, что не имеется в виду, что у него полностью желтый клюв. У них желтый цвет, такие пятнышки на сгибах клюва, там, где клюв примыкает к черепу, к голове. И эти желтенькие пятна обычно, они часто бывает у дуплогнёжников, но не только. Но, в общем, для того, чтобы родители понимали, куда вкладывать корм, но для нас это хороший способ отличить, действительно определить возраст птенца.
Можно в поиске прям забить слетки разных птиц, слетки дроздов, слетки мухоловок. Просто забивайте слетки, и там примерно можно будет понять, как это выглядит.
Именно поэтому молодых даже людей иногда называют желторотыми. Ты еще желторотый, так да. Делать. Кто-нибудь может, наверное, сказать. Вообще птенцы уже смешные бывают эти слетки. Я много, по-моему, уже раз рассказывал. По-моему, в эпизоде про дроздов я рассказывал, что я в детстве, мне летом надо было все время заниматься, потому что я плохо учился в школе. И когда я должен был решать контрольные по математике. Вместо этого я наблюдал за птицами в окно. И, в частности, наблюдал за слетками дроздов. Они ужасно смешные. И действительно, вот, скажем так, мне кажется, важное такое отличие от взрослой птицы, не знаю, насколько я смогу четко объяснить, что у слетков есть какая-то неуклюжесть часто и в поведении, и во внешности. И, например, у них такое, вот уже перья вроде есть, но где-нибудь посреди перьев торчит вдруг гигантский клочок пуха. Они часто больше извозюкиваются в каких-то опилках, чем взрослая птица, поэтому толком уже не умеют они очиститься. И они часто ведут себя так, как взрослая птица себя не повела. Там, например, на крыльцо там прилетают и не улетают.
И сидит, да.
Сидит и ждет.
Мамку или папку.
А где родители, да? Там еда. Такое. Орут там, ну и так далее. В общем, что очень важно. Я не знаю, слышали вы про это или не слышали. Когда мы такую птицу видим, то нам часто кажется, что это какая-то птица беспомощная, что она потерялась, что у нее нет родителей, что она выпала из гнезда, или что это взрослая птица, но больная и так далее. Но на самом деле слеток — это примерно подросток. Это абсолютно нормальный, правильный этап в жизни птенца.
Школьник.
Да, он такой школьник, что постепенно, когда он подрастает, случается такой период между совсем детской жизнью гнездовой и взрослой жизнью, когда он покидает гнездо и учится жить взрослой жизнью, но под присмотром родителей. Мы родителей часто не видим, потому что родители не такие, как птенцы. Они аккуратные, осторожные, иначе бы они не выжили. Вот вспомните, сколько мы перечислили факторов риска для птицы, и вы тогда поймете, почему мы часто родителей не видим. Потому что они осторожные, они знают, сколько угроз вокруг. Но родители есть, да?
Да.
И поэтому, когда мы слетков таких, в кавычках, спасаем, берем на руки сделать селфи, или определить какой-то вид, или послать куда-нибудь, или спасти, выкормить, обогреть и укрыть одеялом, то мы делаем буквально следующее.
Забираем чужого ребенка из школы.
Забираем чужого ребенка из-под носа родителей и такие: «О, да, ты, малыш, потерялся».
И пытаемся сувать ему какую-то странную еду.
Я хочу сказать, что абсолютно нормально, что так бывает, что люди ошибаются из добрых побуждений и когда не знают, но важно очень знать. К сожалению, у меня есть тоже такой опыт, и в детстве я пытался спасти птенцов, и заканчивалось это печально. Я до сих пор помню, как папа хоронил дрозда. Сейчас я вспоминаю, что это был рябинник. Тогда я, наверное, не знал, что это рябинник. И папа как-то очень к этому серьезно отнесся. Видимо, хотел, чтобы я это запомнил.
И вот ты и запомнил. И с тех пор ты всем рассказываешь, как важно.
Я запомнил, но, к сожалению, видимо, я тогда все-таки не до конца это понял, потому что когда я только-только стал заниматься бердвотчингом, вот я был совсем вот желторотый и ничего не знал. У меня у самого были совсем маленькие дети, у них не был желтый рот, но они были маленькие. Я увидел, да, птенца лазоревки, и мне казалось, что я сейчас его подниму. Я просто тогда плохо определил. Я считал, что это как раз-таки выпавший птенец, но я не знал тогда признаков, то это был на самом деле слеток уже. Мне казалось, что он слишком маленький, слишком какой-то куцый. Я думал его вернуть в гнездо, естественно, гнезда не дотянулся. Потом я решил, что раз уж я его взял, надо о нем заботиться. Я пошел и активно гуглил, делал мешанку, так называемую. И я старался действительно все сделать по науке, но, к сожалению, птенец погиб.
Это очень сложно выкормить птенца.
Это безумно сложно. И я очень хорошо помню, что я в полном таком возбуждении написал письмо координаторам нашей орнитологической группы, в которую мы только что с Тишей, моим сыном, вписались. И мне казалось, что это такая рядовая ситуация, что вот я нашел птенца и теперь его спасаю. Оказалось, что, ну, мне вот Андрис, которому я написал, наш координатор, он написал, что типа так не надо делать.
Да.
Что это слеток. И вот тогда я это по-настоящему понял. И задним числом я еще думаю, что, может быть, если я был бы один, то я бы не сделал того, что я сделал. А тут я был с детьми, и мне как бы захотелось то ли побыть супергероем и спасти птенца, то ли их познакомить с природой поближе. Но в любом случае это, конечно, была ужасная ошибка, и я очень об этом жалею. Так больше не делаю, и всех призываю так не делать.
Давайте сделаем краткую инструкцию, прям выжимку того, что делать в таких ситуациях. Вариант А. Вы нашли голого птенца. Голого, слепого, может быть, немножко перёдного, но, короче, видно, что это прям вот совсем птенец-птенец. Такой птенец не выживет без посторонней помощи. Самое лучшее, что можно сделать, это найти гнездо, посмотреть вокруг, и если гнездо есть, положить его обратно. И тогда супер, просто родители сделают свое дело. Если нет, то нужно обратиться как можно быстрее в центр реабилитации, потому что самостоятельно такого птенца выкормить практически невозможно. Кроме того, что его нужно часто кормить, ему нужна совершенно определенная влажность, определенная температура, определенное количество воды. И очень часто птенцы гибнут в руках добрых граждан. Именно поэтому в центрах реабилитации есть специальные термостаты, в которых поддерживается определенная влажность, определенная температура. Это все равно очень сложно. То есть выкормить его даже в центре реабилитации очень сложно, и шансы не очень большие, но дома практически невозможно. Поэтому здесь нужно обратиться за помощью к специалисту, если вы не смогли найти гнездо. Вариант Б. Вы нашли слёдка. Первое, что не нужно делать в таком случае, это пытаться положить слёдка обратно в гнездо. Если увидите, что он вылетел из гнезда, выпорхнул. Он уже может порхать, да, они это делают. Если увидите, что он это сделал, или вы видите, что там гнездо, где еще есть слёдки, класть его туда не нужно. Часто мне приходили и советовались люди, и сообщения приходили, что вот я слёток, он только что при мне выскочил, я, наверное, его побеспокоил, я сейчас его обратно положу. Не надо. Это птицы, которые готовы к тому, чтобы выпорхнуть, слететь с лётки, да, из гнезда. Оставьте его в покое. Если видите слёдка, трогать его не нужно вообще. Родители рядом, или если не родители, то любая взрослая птица может его покормить, потому что птицы часто кормят чужих детей тоже. Даже если с родителем что-то случилось, слёток, в принципе, может выжить, потому что его могут покормить другие родители. Близлежащий гнёзд. Трогать слёдка нужно только в том случае, если увидите прямую угрозу его жизни. Например, если он находится на дороге. Такое бывает, они вылетают на дорогу, садятся и сидят. В таком случае его нужно взять и отнести в ближайший кустик какой-нибудь, куда-нибудь посадить, если увидите, что кошка, например. Можно отойти на большое довольно расстояние и посмотреть в бинокль, понаблюдать, как вернутся родители. Они в какой-то момент вернутся, даже если вам кажется, что их нет.
Единственное, что ни в коем случае нельзя его уносить далеко.
Либо если вы его уже унесли, скажем, чтобы показать кому-то, или бывало такое, что я сидела, работала на биофаке весной, и у меня была первая открытая дверь на этаже, и ко мне приходили люди с птенцами и говорили, что с ними делать. Я им говорила, несите обратно быстро. В общем, если вы успели куда-то его унести уже, то просто вот разворачивайтесь, идите обратно и другим людям говорите, просто относите туда, где взяли. У меня бывали ситуации, когда мне писали люди, что вот мы принесли домой птенца. Вообще, мне очень часто пишут люди, что мы принесли домой птенца, что с ним делать, может быть, я могу его выкормить. Значит, я знаю, что это довольно привлекательная идея взять домой птенчика, выкормить, получить себе такого друга. Но слёдка выкормить тоже очень сложно и без профессиональной подготовки и профессионального оборудования сделать это очень тяжело. Поэтому, если вы хотите друга, лучше обратитесь в центр реабилитации за уже взрослой птичкой или молодой птичкой, которая, может быть, не может вернуться в дикую природу. Это более рациональный подход и более полезный для птиц. Другая история, если слёток ранен, если увидите на нем какие-то раны, кровь, что-то случилось, тогда, понятное дело, что нужно обратиться за профессиональной помощью.
Нам бывает сложно оценить своим человеческим взглядом степень риска для птенца. То есть нам может казаться какая-то ситуация опасная очень, да, а на самом деле для птицы она не такая опасная. Или, может, нам просто сложно пройти мимо и хочется что-то сделать. Когда я оказываюсь в такой ситуации, то часто я принимаю решение вообще не вмешиваться. Даже если я понимаю, что есть риск, что, может быть, вокруг есть кошки, и этого птенца слёдка съедят. К сожалению, так бывает. До первого года доживает мало птенцов. Это не значит, что я такой жестокий и злой. Это просто значит, что я прикидываю, я реально смогу помочь или нет? И какая вероятность того, что я помогу, против вероятности того, что я, наоборот, нанесу вред этой птице, ну, еще заодно своему психологическому состоянию, да, потому что это не очень приятно, когда вы пытаетесь кого-то спасти, и этот кто-то погибает.
На моих глазах довольно часто слёдков хищные птицы или врановые убивали. Но здесь как бы это естественный процесс, к сожалению, это очень тяжело, Но и хищные птицы тоже надо есть, и врановые птицы тоже надо есть. Понятно, что в городских условиях врановых иногда бывает слишком много, но если вы... Вот я, например, видела, как сороки слетка черного дрозда, он был еще живой, но я понимала, что как бы вот они его уже несколько раз клюнули, и, скорее всего, даже если я что-то попытаюсь сделать, во-первых, скорее всего, он умрет у меня на руках, потому что мне кажется, что они клюнули его довольно сильно, а во-вторых, вряд ли я что-то успею сделать с ним теперь уже.
Мы чуть-чуть об этом рассказывали в одном из прошлых эпизодов. Тут важно соблюдать как раз этикет поведения у гнезда, потому что вот что мы можем сделать, это демаскировать гнездо для врановых.
Да.
Вот этого делать не нужно. То есть, что это значит, что если вы заметили гнездо с птенцами, не нужно к нему приближаться и слишком долго у него стоять, потому что врановые птицы безумно умные, они сообразят, что вы стоите там не просто так.
Да. Они даже могут по направлению вашего взгляда понять, куда вы смотрите. Есть такие эксперименты на сороках, когда они по направлению взгляда человека понимали, где еда.
Вот, но действительно бывает такое, что можно наблюдать очень неприятные, тяжелые для сердца сцены, как чайки там воруют утят из выводков и так далее. Вот.
Угу.
Я для себя, например, так решил, что есть такой способ. Если очень хочется помочь, но ты не уверен, что не сможешь там заботиться об этой птице, выкормить ее, не сможешь довести ее до центра реабилитации или, например, в центре реабилитации полный вообще аншлаг. Слишком много птиц, такое бывает в сезон.
Постоянно, да.
Постоянно, да, и все уже друг у друга на голове, из-за этого плохие гигиенические условия, из-за этого очень тяжелая нагрузка на волонтеров и на сотрудников центра, из-за этого они хуже выполняют свою работу, из-за этого птицам хуже и, в общем, всем хуже. То, в общем, есть другие способы помочь. Возможно, не этой конкретной птице, а, например, можно перевести денег, подписаться на донат, помочь там какому-то центру реабилитации или какой-то программе.
То есть... Или пойти волонтерить.
Или пойти волонтерить, да. И, то есть немножко вы помогли, может быть, не конкретной там птице, да, но зато вы сделали хорошее дело, и это немножко утешает.
Да, про уточек. Про уточек. Это отдельная ситуация, потому что птенцы уточек, утята, лотковые тип птиц.
То есть они, когда вылупляются, они сразу очень самостоятельные.
Да, они сразу очень самостоятельные, но они продолжают идти за мамой первое время, конкретно уток. У меня была ситуация в прошлой весной. Я вышла из своего института, пошла в столовку, по пути вижу просто какой-то хаос. Люди с велосипедами перекрыли дорогу и ловят утку. Большая утка от них, естественно, улетает, перелетает на другую сторону, они за ней бегут. Потом оказалось, что вокруг утята, что они начали ловить утят, и, короче, они пытаются поймать утку. В общем, мне пришлось вмешаться, потому что поймать взрослую утку, здоровую, это нереально вообще, особенно если у вас нет сачка большого. Да даже и с сачком это не всегда возможно. Но здесь есть лайфхак. Утка идет на крик своих утят. Поэтому я взяла коробку с утятами у ребят, сказала так, спокойно, я орнитолог. Дождалась, пока утка сядет. Утята пищат. Я, значит, поднесла коробку как можно ближе к утке, чтобы она услышала. Она услышала, и она пошла за мной. Мы переходим дорогу. Они, собственно, в чем проблема была, что утята переходили дорогу, это было очень опасно. Не было никакого парка близко. Где она вывела этих утят, вообще непонятно. И мы с этой уткой и с этими людьми...
Огромный выводок всех.
Пошли до ближайшего водоема, потому что я поняла, что до ближайшего парка идти довольно далеко, но есть рядом водоем у нас в университете, где есть домик для уточек. Вот, мы туда пришли, я выпустила утят, утка прилетела, и мы стали звонить в местные природоохранные организации, говорить, что вот у нас такая ситуация, может быть, вы можете нам помочь. Они сказали, да, мы это учли, и мы примем меры. И на следующий день, когда я пришла проведать этот прудик, утки там уже не было, сама уйти она не могла, потому что утят слишком маленькие, слишком высокий был берег. Но, скорее всего, они их выпустили в ближайшем парке, где довольно много уток. Просто это довольно... На машине легко, а вот пешком довольно далеко.
У меня тоже был один удачный... Ну, у меня был, на самом деле, не один удачный пример помощи птенцам, но я расскажу про один. Наверняка я рассказывал про него в эпизоде про чаек, но, напомню, это было, по-моему, пару лет назад в Риге. Я уже был опытным бёрдвотчером, поэтому я понимал, что первым делом нужно позвонить специалисту. Дело в том, что я нашел птенцов серебристой чайки, которые просто активно просились, чтобы их сбила машина. Очень активно.
О, нет.
Вокруг ходили родители огромные серебристые чайки, орали как могли, но не подлетали, на самом деле, не подходили близко, видимо, боясь людей. Они только громко кричали над этими чайчатами. Над этим чайчонком, вернее, конкретно. Это был уже один чайчонок, а, к сожалению, другой чайчонок уже погиб. Я позвонил такому бёрдвотчеру. Знаете, бывают такие бёрдвотчеры, которые уже практически орнитологи. Они публикуются в научных журналах, они там уже больше 20 лет там занимаются и проводят, ну, именно совершенно академическую такую работу. работу, хотя по профессии они, ну, у них нет специального образования. Вот, и я позвонил такому человеку и спросил, что он думает, как быть. Он мне стал задавать разные вопросы. И благодаря его советам я быстро понял, откуда этот чайчонок упал. И дальше была целая операция по спасению, потому что я сначала пошел в какое-то кафе. Для этого мне нужно было найти каких-то прохожих, отрустегли этого чайчонка. Пошел в это кафе, нашел там коробку, посадил этого чайчонка в коробку, потом позвонил своему соседу, чтобы он дал мне стремянку. Сосед мне подсказал, что вообще не нужна стремянка, можно залезть через окно чердака. Подсказал мне, как туда выбраться с помощью пирамиды из стульев. И в результате я вылез в такое слуховое окно на крышу с этим чайчонком. Вот я два раза как бы его брал даже не рукой, а, ну, какой-то тряпочкой, потому что все это время он был в коробке, потому что я знал, что, в общем, чем меньше будут контакты со мной, тем лучше.
Это правильно.
И я его высадил и стал наблюдать. И чайки орали, летали рядом. Я очень боялся, что он сейчас опять свалится с крыши, но чайки прилетели, его приняли, и это был просто удивительный момент. Довольно редкий, когда ты знаешь, что ты вот в деле спасения этих птенцов, которые, к сожалению, гибнут очень часто, ты все сделал правильно, и это увенчалось успехом. Вот, это было ужасно приятно.
Прекрасная история. Ну что, давай-ка перейдем к взрослой птице. Как понять, что птице нужна помощь? Первое. Вы можете взять ее руками, она сидит, она лежит. Короче, она не может от вас активно улететь, убежать. Тогда беда. Если вы видите, что она как-то странно себя ведет, волочит крыло, хромает, что-то вот с ней не так в поведении. Если вы видите на ней какие-то открытые раны. Они могут быть, кстати, и закрытые раны. В перьях часто не видно ран. Поэтому надо смотреть, если вы уже взяли птицу, допустим, вы надели перчатки, да, лучше всего это делать в перчатках. Взяли птицу, ее осматриваете, и увидите, что на ней какие-то слипшие перья, то там может быть рана, там могут быть гематомы. То есть очень много может быть проблем. Ну, самое главное – это обратиться за помощью к специалисту. То есть, если кратко, берем птицу в перчатках или при помощи куртки, или как чем-нибудь, соблюдаем меры предосторожности, потому что некоторые птицы, даже ослабленные, могут очень серьезно вас клюнуть. Например, если такая-нибудь цапля, она может вам выбить глаз. Если это хищная птица, она может проколоть вас когтями. То есть соблюдаем меры предосторожности. Птицу важно положить в коробку, не в клетку, потому что в клетке птица бьется, а в коробку пробить ней дырочки хорошо, если там будет темно. Если вы видели или если вы нашли птицу, которая ударилась о стекло, лежит или обо что-нибудь, почему-то люди пытаются сразу птицу накормить и напоить. Не надо птицу не кормить, не поить. Если у птицы черепно-мозговая травма, которая бывает от столкновения с стеклом, например, то если вы ее напоите, то это может привести к отеку мозга. Нужно положить в темную коробку и обратиться к специалисту как можно быстрее. Понять, если у птицы черепно-мозговая травма серьезная, можно посветив глаза фонариком. Если она смотрит на вас, если зрачки реагируют, то, скорее всего, все нормально. Но если зрачки не реагируют, то у нее совершенно точно черепно-мозговая травма. Скорее всего, вы ничего не сможете сделать с этой птицей, и вам очень-очень важно обратиться за помощью к специалисту. По поводу мер предосторожности. Не очень велик шанс чем-то от птицы заразиться, но такой шанс есть, и можно заразиться рядом с заболеванием. Поэтому лучше, если вы птицу не обнимаете, не целуете, не прижимаете к сердцу, а просто ее берете, там, скажем, в перчатках или в куртке, кладете в коробку, и в этой коробке уже не трогаете ее.
И лучше помет тоже не трогать.
Да, лучше ничего не трогать и контактировать с птицей как можно меньше.
И руки мыть хорошенько, даже если вы в перчатках. Я не пытаюсь нагнать паранойю, потому что на самом деле действительно то, что вот я видел последний, не очень высокая вероятность.
Маленький шанс заразиться, да.
Но мер предосторожности, они на то и мер предосторожности. У нас, например, в Латвии сейчас птичий грипп вовсю.
Да-да-да.
Это не классно.
Да, дальше идут такие подразделы специфические. Ну, то есть самое главное, да, вы взяли птицу, вы ее везете в центр реабилитации. Бывает такое, птица ударилась, оглушилась, но черепно-мозговой травмы у нее нет, и в таком случае она может посидеть в темной коробке какое-то время, да, часок-два, может оправиться и может улететь. Такое может быть, такое бывает, что с ней дальше все в порядке. Но бывает и такое, что, да, что надо срочно везти к специалисту. Лучше отвезти на всякий случай. Специфические ситуации. Очень очень часто пишут, что утка вмерзла в лед. Спасать такую утку очень сложно. Здоровая утка в лед не вмерзает. Здоровая утка знает, что не надо вмерзать в лед. То есть это утка какая-то ослабленная. Либо с паразитами, либо с поражением грибковым каким-то. Очень часто у уток это бывает. И самое главное, если у вас есть доступ, да, если вы можете дотянуться до нее, не пытаться ее вырвать изо льда, не пытаться колоть лед. Это приводит к травмам лап, и птица, скорее всего, уже не сможет вернуться в дикую природу.
А еще вы можете провалиться под лед.
Ну, я имею в виду, что если доступ есть, как бы безопасный доступ. Очень часто это происходит на середине озера, и туда тяжело добраться. Вот. Но если вам удалось добраться, то здесь нужно аккуратно запастись терпением, взять термос и аккуратно отливать лапки теплой водой, чтобы лед потихоньку оттаивал. И тогда, когда лед полностью растает, можно птицу будет забрать. Пожалуйста, не дергайте, не колите лед. Кстати, вот мы немножко вначале поговорили про разные виды птиц, и важно понимать, что если это, например, какой-то фоновый вид, многочисленный, вроде сизого голубя, серой вороны или просто вороны, дрозда рябинника,
домового воробья,
то центры реабилитации не будут стремиться вам помочь, потому что у них это самые обычные, самые частые пациенты, их очень много, и что с ними делать, непонятно. Еще одна важная вещь, которую, мне кажется, важно понимать, что если вы принимаете решение помочь какой-то птице, то вы должны быть готовы к тому, что вам нужно будет вложиться в это финансово, заплатить денег, иногда много денег, за то, чтобы ее лечить. В некоторых случаях, если у вас ворона, вам придется лечить ее самостоятельно по совету ветеринаров или реабилитационного центра. Такое возможно, я знаю людей, которые это делали. Но пристроить потом такую ворону очень тяжело, потому что таких ворон слишком много.
Содержать дома ворону – это, мягко говоря, не для слабонервных. Это просто…
Это прикольно, надо сказать.
Да, ну, в смысле, ну, это пример, как завести собаку. То есть это полное внимание должно быть. Особенно там первое время, они говорят о том, что вороны бывают, ну, как и все, там, птицы, да, и там это разный, может быть, характер. Много прекрасных книг про это есть, и много разных роликов. Ну, в общем, иногда бывают идеальные какие-то случаи, прекрасные вороны, умные, ласковые, нежные, но иногда просто может просто все разнести. Тоже касается вообще всех остальных врановых. Но, конечно, если есть возможность, есть какое-то место, где держать, есть время и деньги заниматься здоровьем, обучением и обучением себя самого, то это может быть супер прекрасное дело.
Да, но прежде чем принимать это решение, вы должны быть готовы, что в такой ситуации, скорее всего, забота на птицу ляжет целиком и полностью на вас. И если вы к этому не готовы, то иногда приходится проходить мимо.
Меня спрашивали, кстати, много раз, а чего ты не заведешь какую-нибудь птицу? Ты же их так любишь. Я говорю, я поэтому и не завожу, потому что люблю. То вот в центрах реабилитации, например, есть многие птицы, которых все очень, ну, было бы здорово, если бы для них нашелся какой-то хозяин или хозяйка.
Это правда.
Например,
да.
Прекрасные, красивые, всеми любимые хищные птицы.
Ой, это самое сложное.
Всеми любимые из-за Гарри Поттера совы и так далее. Но мне в твердом уме и трезвой памяти никогда не придет в голову взять, потому что я вот знаю, что я сейчас живу на съемной квартире, а у меня кошка, куча всяких дел и так далее. Это просто я это вообще не потяну. Хотя, конечно, мне приятно представить себе, что я спасу птицу, которая не может вернуться в дикую природу, и буду такой ходить с филином или с вороном.
На самом деле, не обязательно филин или ворон. Часто в центре реабилитации есть дроздики с сломанным крылом, снегири, чечевицы.
Ну, это, кстати, гораздо проще.
Да, это простые для содержания птички.
Снегиря достаточно легко содержать. Чижей тоже.
Да, поэтому, если вы хотите завести птичку, то вот взять, усыновить такую птичку, которая не может вернуться в дикую природу, там у нее перелом или там лапки нет, или еще что-нибудь. Это хорошая идея. Чего не нужно делать? Не нужно брать птицу, сразу надеясь, что вы сейчас ее кому-нибудь отдадите, и кто-нибудь этот ее, значит, спасет. Это объяснимо, такое желание, да, тут же помочь внезапно, потому что это порыв, это желание делать что-то хорошее. Это иногда, и, к сожалению, довольно часто обращается против нас и против птиц, и против центров реабилитации, потому что бывает такое, что люди берут птицу, ворону, например, начинают обзванивать, возьмите эту ворону, возьмите там ее куда-нибудь. И центры реабилитации переполнены, и взять именно вашу ворону у них нет возможности. Нужно к этому относиться с пониманием. Сама я спасала птиц мало, мне, к счастью, на это не везет. Если это слёта, которого атакует хищник, то я просто ничего не делаю. Бывало такое, что я помогала людям слётков относить в безопасное место. Такое бывало. Однажды я голубёнка подобрала, которого вороны пытались убить. Тогда я обучилась то ли на первом, то ли на втором курсе, и я очень мало чего знала. Вот, поэтому просто его подкормили, выпустили. Но, может, и хорошо, потому что голубя центр реабилитации вряд ли бы у меня взял. Да и, по-моему, и не было еще тогда особо таких центров реабилитации.
Мне почему-то везет на эти истории. Я вот помню, у нас, к сожалению, морские утки вот в Латвии довольно часто болеют. И, к сожалению, у них есть еще такой фактор риска, о котором мы, кстати, не поговорили. Это мусор.
Мусор, да. О, Господи, да.
И рыболовецкие всякие снасти.
Ну, это к загрязнению, на самом деле, относится.
Ну да, это загрязнение, да. Ну, просто мы говорили скорее про химическое воздействие, а есть еще тупо механическое воздействие.
Да.
Что, например, ну вот люди ловят рыбу, там у них обрывается оснастка, там крючки, там на каком-то крючке какое-нибудь что-нибудь приятное для птицы тоже, да, и они там на крючок этот напарываются и, в общем, погибают довольно мучительной смертью.
Сети.
Сети тоже. Вот я нашел однажды на берегу.
Вот этого я много видела, но я видела, да, птиц с крючками всевозможными, но, к сожалению, это были чаще всего чайки, и это были чайки еще недостаточно ослабленные, чтобы можно было руками поймать. То есть я несколько раз пыталась, но они улетали, и это было нереально.
Да. Ну вот я находил такого турпана, но он скорее был просто больной. И я его отвозил тоже в центр реабилитации. Находил больших поганок, тоже теми же всякими сложностями.
Чомгу я тоже один раз нашла, но она тоже от меня улетела. У нее что-то было на лапе, какая-то сеть. Мне тоже не удалось ее. Она, вернее, не улетела, она подлетела и быстро уплыла от меня.
Озерную чайку я вот тоже из Лосиного острова я в Москве отвозил вместе с двумя коллегами-бирдвотчерками в центр реабилитации тоже. И сначала в один, потом в другой. Вальшнепов тоже отвозили. Вот, так что...
Да, это очень большие, конечно, вложения собственных сил, времени и денег.
Да, и потом ты еще, ну, как-то интересно, что с птицей-то произошло. Как-то удалось, не удалось, ты что-то пишешь там. Иногда, к сожалению, вот такое бывало, что мне там на следующий день писали, что птица, к сожалению, умерла. Вот, но это неизбежно.
Еще одна вещь, которую не надо делать. Когда вы звоните в центр реабилитации, очень часто, к сожалению, люди звонят и говорят: а я видел, там лежит, короче, крачка у нее там, она не может двигаться, я ушел уже. Вот так не надо делать. Если вы не готовы птицу забрать или помочь хотя бы, то звоните и говорите, что я там где-то видел, там птица, значит, лежит, сидит. Это может оказаться напрасный труд и время волонтеров, потому что птица может куда-то деться, ее может съесть кошка, поэтому вот такие звонки старайтесь не делать. И еще что не нужно делать: не нужно спасать яйца, это бесполезно, яйца в центр реабилитации нести не нужно.
В общем, если коротко, нужно бережно относиться к птицам и им не вредить, даже если вам кажется, что вы тем самым их спасаете.
Знания спасут всех нас.
Пишите нам письма, адрес нашей почты будет в описании.
Кроме нас с Сашей над этим эпизодом работали редакторы Сережа Дмитриев и Аня Шинкарецкая, расшифровщик Кирилл Гликман, факт-чекер Михаил Трунин, звукорежиссер Юрий Шустицкий, композитор Кира Вайнштейн, иллюстраторка Вера Хохлова и дизайнер шрифта Маша Касаткина. Этот бонусный эпизод вышел не только в приложении «Гусь-гусь», где выходят наши обычные эпизоды, но и на всех платформах. А обычно новые эпизоды подкаста «Ведь увидел» выходят для подписчиков приложения «Гусь-гусь». «Гусь-гусь» — это приложение с подкастами, курсами, сказками и колыбельными. Для детей, но и не только. Там куча всего интересного. Thank you.